Goswami Maharaj ki jai, Shri Giriraj Govardhan ki jai, Mishra Parashal Bhakti Rukh Shakshadev Goswami Maharaj ki jai, Shri Bhakti Ramalacharya Maharaj ki jai, Shri Upano Guru Varga ki jai, Jai Ram Rai Prabhu ki jai, Shri Bhakti Vrindi ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, O Premanandi. Ну, поскольку у нас сегодня очень неформальная беседа, не анонсированная, мы можем себе позволить поговорить по-настоящему о духовных глубоких вещах. Потому что когда приходят люди, которые мало сведущие с Джайшил Гуру Махараджа Кичай, мало сведущие с вайшнавской философией, приходится все время уходить, ну, как бы на какие-то очень начальные планы, мировоззренческие, и говорить, ну, в принципе, о том, о чем они понимают. В целом, что люди понимают в этом мире? Они понимают несколько вещей. Первое, некоторые понимают, что Бог есть, но они не понимают, каким образом он вообще с нами связан. Ну, для большинства людей Бог – это примерно еще хуже, чем президент России. У него своя жизнь в Кремле, а у меня своя жизнь здесь, там, у станции метро, я торгую пирожками. Время от времени ко мне подходят менты, как некий такой, ну, скажем так, принцип закона. Напоминают, что они есть. Время от времени мне приходят налоговые уведомления. Все остальное, как бы, мы, собственно, не пересекаемся. Ну, и, как говорится, помощь состоит в том, чтобы не мешать. Так большинство людей представляют себе Джай Шил Гуру Махараджа Ки Джай. I'm like too much, very much like. Ну, вот, так большинство людей представляют себе, как бы, ну, это я просто гирлянда исключительно для камеры. Нет, не их. То есть никаких личных амбиций у меня поносить гирлянду нету, мало того, что она достанется тому, кто задавил самые лучшие вопросы. Лучшим телезрителям достанется виртуальная гирлянда. Ну, вот. Как бы в нее можно просунуть голову будет. Итак, давайте, кстати, сядем чуть поближе, потому что очень тяжело. Можно развить косоглазие, приходится веером стрелять. Давайте вот сюда садитесь, целевая аудитория. Да-да, всего хорошего. Для тех немногих. Вот там можно сесть на лавочке, да. Там. Харе Кришна. А вы как раз можете здесь присесть. О, вот так можете присесть. Да, вот сюда садитесь на скамейку. И можно с девушками, ничего страшного. Девушки у нас не такие страшные, как чтобы с ними не сидеть на одной скамейке. Есть типа страшнее. Ну так вот, и о чем мы сегодня говорим? Мы говорим о том, что в целом для большинства людей, которые пребывают в этом мире, теизм или понимание Бога связано с тем, что есть некий, ну как в лучшем случае Тарковского, это океан, Солярис, из которого мы все появились. В худшем случае это некий боженька, который расставил веб-камеры и пишет на каждого уголовное дело очень тщательно, внимательно, и возмездие обязательно придет, не беспокойся. Есть такая ну, категория людей. Вторая категория людей – это те, кто, в принципе, говорят, что не верят в Бога. На самом деле, ну, как бы, с ними тоже большая проблема. Они, в принципе, трудно вообще себе доказать, что ничего не существует. Это надо быть очень умным человеком. Трудно себе доказать, что ничего вообще нету. Это вот у меня друг один такой, Юра, который занимается видеопроекцией. Там у него все в пикселях, в нулях. Ну, такой дзен-буддист японский, да. То есть у него вот полная пустота, наполненная. Но и при этом как бы он... И у него вся тусовка буддисты. Там оленидоловцы, кармакади и так далее. Они все интеллектуалы, очень умные люди. Вообще, по сравнению с ними, мы просто с вами будем выглядеть не очень хорошо. Но основная задача состоит в том, что трудно стать полностью буддистом, потому что полностью буддизм отрицает, должен отрицать все. И вот он единственный патриарх буддизма, потому что он даже отрицает то, что он буддист. Ну, понятно? То есть он вообще все отрицает. Даже что он существует, что он буддист. Ну, вот. И поэтому в его мире есть только некий рациональный принцип ума и так далее. Это очень такая серьезная болезнь, на самом деле, духовная. Почему? Потому что это говорит о том, что человек сидит на уме. Но у него есть одно хорошее плюс японский. Он говорит, не нужно 99% совершенства, давайте 100%. Вот за что бы он ни взялся бы, Вот если бы он был на нашей выставке самураев, увидел бы, что вовремя не загорелся экран, он бы харакири сделал перед гостями себе. Вот так вот. Такой человек. То есть ему нужно все вот прямо, чтобы все было разложено по пикселям, по винтику, по шурупчику, по болтику. Вот так схема, ты делаешь это, ты делаешь то. Ну вот. И при этом он всегда мне говорит, я не могу понять, как у вас у Кришнаита это все работает, но у вас почему-то все получается. Я говорю, понимаешь, в свое время были две системы компьютеров. Одни компьютеры, ну как бы, одни процессоры как бы работают, ну софты работают упорядоченно, а другие хаотично. Хаотичные процессоры показалось, что они гораздо лучше. Понимаете, да, хаотичные. Вот, например, некоторым кажется, что, например, преданные – это очень хаотичные люди. Стоит здесь, иди сюда. А на самом деле хаотичное сознание, оно более такое, как бы, ну, продуктивное. И, ну, это все мы говорим о разных типах людей. Да, одни там глубокие атеисты, третьи – верующий на таком уровне, что, не дай бог, даже какую-то более высокую духовную идею. Третьи просто материалисты. Они вообще верят в то, что видят. Они просто вот, ну вот я вижу перед собой мотивацию, там, бизнес или еще что-то. Я в это верю. И, в принципе, материалисты, они подвержены одной такой как бы идее. Это этика. Сегодня встречаю одного друга старого кришнаита, говорю, чем занимаешься? Он говорит, ну, этичным рынком, там, этичным маркетингом. Я говорю, что это такое? Ну, этичная, знаете, да, этичная обувь сейчас. Ну, вегетарианская обувь этичная, из кожи зама. Этичные трусы, не из кожи крокодила, а из ресайкл армейская там одежда, например. Ну, там новая компания выпустила бренд там, этичных трусов, там этичная бумага сейчас даже появилась. Да? То есть она, это туалетная бумага, только она уже переработана, этичная, поэтому называется крафт. Да, вот. Она не совсем белая, серая. Вот. То есть уже сейчас идет, ну серьезно, идет сейчас такой как бы... Хотя я считаю, что бумага – это вообще не этичная штука. Да, я считаю, что, во-первых, ничто не может заменить воду. Во-вторых, сейчас у всех электронные издания. Мы сегодня обсуждали стратегию издательскую. Я говорю, что бумаги это не это самое, не актуально. Через 3 года читалка будет у каждого школьника в Индии. Ну, в России, может быть, еще нет, конечно, через 10 лет, но в Индии, да, будет каждого. То есть... И... На самом деле, с точки зрения бумаги, представьте, сколько вообще леса, целлюлозы, сколько убитых деревьев. Бумага – это вообще ужасная вещь. Она не нужна. То есть мы доживаем последние дни бумаги, последние годы бумаги. Наши дети уже, ну, я имею в виду, что ну, не мои, а вот ваши, они уже не будут знать, что такое бумага. Ну, так, видеть будут в музеях, там, на книжках, книги. Вообще мы сегодня решили с одним моим коллегой, что книги надо сжигать. Ну, по двум причинам. Первое. Огромное количество книг бессмысленных. Огромное количество книг бессмысленных. Это первое. И это большая проблема, потому что с ней пытался бороться Мао Цзэдун, с ней пытался бороться Гитлер. С ней пытались бороться многие великие люди. Ленин, между прочим, фашисты, немцы. Но что они не доучли? Нужно бороться с наркотиками не тем, чтобы... Там, устраивать на наркоконтроль, как это полиция называется, наркоконтроль, да? Ну, который наркотиками занимается, называется наркоконтроль. То есть они контролируют незаконный оборот наркотиков. И интересно, как это и чем? Что делать? Контролировать незаконный оборот наркотиков. А бороться нужно... Понимаете, да, то есть берем... Да. А бороться нужно со спросом. И вот я говорю, представляете, вдруг в нашей стране люди... Ну, это, конечно... Не сейчас еще произойдет, но вдруг в России люди перестанут бухать. Вы можете себе такое представить? Кто может себе такое представить? Поднимите руки. Девушка не может себе такое представить. Я ее понимаю. Да, вот. Это... Нет, дело не... Нет, она... Дело не в основном. Просто это... Новые алкаши придут. На место одного старого алкаша придет 3 новых наркомана. Мы сейчас не об этих вещах говорим. Смотрите, это очень глубокие вещи. Мы должны бороться не с книгами, не сжечь книги, как это делал Гитлер. или Мао Цзэдун, а нужно повышать у человека уровень восприятия истины. Если человек, он уже не просто относится к чтению как, ну, типа, надо там погнать в уме, там, Даша Донцова, там, какие-то детективы. Если он относится к чтению очень серьезно, и он понимает, что, в принципе, сознание человека – это как оголенное сердце. И вот как оголенное сердце, например, все, что заходит в твой мозг, в твое сознание, это все отпечатывается на твоем восприятии. Вы знаете, у меня был такой период в жизни, но я должен покаяться вам, ну, как человек, который любит часто кино, я стал смотреть много кино. Ну, типа, да, сейчас всех грехов, самый простой грешок – посмотреть кино, да? И знаете, что я понял? Одну такую вещь. Я понял, что это кино очень сильно на меня стало действовать. Я ощутил на себе силу кино. Я ощутил того, как картинка, звук, мультимедиа захватывает мое сознание. Я стал думать, один раз кино посмотришь, и столько дерьма в голове. Потом неделю медитировать надо. А вы представляете, то есть, а когда ты уже, например, не чувствуешь, сколько в тебе вирусов, сколько в тебе грязи, сколько в тебе несовершенного. И вот поэтому, когда мы говорим информация, эпоха информации, сказано так, что никогда еще в жизни у человечества не было такого огромного доступа к информации. А вторая фраза говорит о следующем. Никогда еще в жизни человечество не злоупотребляло так информацией, как сейчас. Если вы посмотрите, что происходит в Фейсбуке, знаете, интернет, это же сначала придумали ученые, потом это забрали у ученых военные, то есть сначала интернет, это какие-то передовые люди думали, мы будем меняться мыслями на расстоянии. И тут ниоткуда не возьмись, взялись там порно-сайты, интернет-казино. А почему? Потому что поверхность, смотрите, сознание, оно обуславливается. И вот это сознание, низшее сознание, оно проявлено. Если раньше интернет был достоянием великих йогов. Кстати, да, раньше же вся информация, Акаш, Пракаш, все хранилось на космических серверах. Да, то есть сейчас интернет стал достоянием... Ну, то есть там фактически невозможно разобраться. А гуру стал Google. То есть, ну, реально, мы гуглим все. То есть огромное количество интернетов, ответов, которых нет в Гугле. К тому же еще Google пока не идентифицирует звуковые файлы. Ну, YouTube сейчас идентифицирует звуковые файлы. Типа, если ты ворованную музыку прикрепил к своему видосу, то YouTube тебя вырубит. Но основная же какая фишка состояла в том, что, в принципе, прежде информация – это риши, муни, мудрецы, то, что было сказано. Кстати, да, вот, например... То, что было сказано, отражалось в окружающей среде. Например, мудрецы, которые жили в Гималаях, они занимались тем, что молились, медитировали. Когда человек молится, медитирует, он очищает вокруг себя определенное сознание. И там же были боги, и там же был снег, вода. И все это нисходит в форме Ганги в этот мир. И сама Ганга – это некий трансцендентный поток. То есть, ну, то есть можно сказать так, что да, сознание людей в форме воды – приходила в мир, в долину. Вообще, это интересные процессы, на самом деле. Глупо думать, что в древнем мире не было информационных потоков. Поэтому цивилизации были на берегах рек. Реки были неким метафизическим местом общения. Не только физического плана, то, что на реках можно было плавать на лодках. А цивилизации были на берегах рек, потому что сами по себе древние реки, такие как Сарасвати, Ганг, это были местами, где информация как бы... Да, ты представляешь, там омываются божества, святые, ну, то есть, ну, как некая такая система, да, что человек заходит в воду, и он смывает с себя все грехи, ну, вот, и так далее, и тому подобное. Интересная система. И вот, возвращаясь к тому, что необходимо делать, необходимо бороться не с наркотиками, не с алкоголем, не с интернетом, а необходимо повышать уровень потребности человека к истине. Потому что я думаю так, смотрите, я могу посмотреть кино, это полтора часа своего времени. Полтора часа я могу просто пожертвовать, отдать в никуда. Или полтора часа я, например, могу за полтора часа я могу выслушать две лекции Шридхара Махараджа. За полтора часа я могу прочитать очень неплохую часть какого-то священного писания, переварить это все, осмыслить. И оказывается такая фишка, что мы на самом деле являемся ворами своего времени. Вора своего времени. Потому что мы сами у себя воруем жизнь. У нас же жизнь, она очень короткая. Не следует думать, что Гессе писал, что жизнь – это река. Да, тогда Сиддхартха вышел на берег, и он увидел, что жизнь – это река, и что она вся плывет, единая целостная река, она плывет вокруг всех порогов. Но я бы добавил к словам Гессе следующее. И тогда Сиддхартха понял, что жизнь – это не просто река, которая плывет, а что твоя жизнь – это вот все твоя жизнь сейчас, это вот от этого поворота вот до сюда. Понимаешь, да, ты плывешь, вот как ты сейчас есть, вот только определенную часть времени. Твоя смерть уже предречена, так же, как и твое рождение. И вот между вот этим рождением и смертью у тебя есть единственное, что, чем ты реально обладаешь, это временем. Ну, знаете, такая есть фишка game over. То есть не следует думать, что у нас там наш гейм – это бесконечный процесс. В каждом гейме, в каждой жизни он over. Он с какого-то момента начинается, и он в какой-то момент заканчивается. Я, например, думаю, когда я помнил себя, когда я впервые стал помнить себя. Ну, у меня были какие-то дежавю в утробе матери, не буду ими делиться. Но, например, первый раз, когда я вспомнил о себе, мне было, наверное, ну, как вот сейчас, это до сих пор, ну, было несколько лет, я понял, что, бляха-муха, я же в материальном мире, было темно. Я был такой маленький, лежал в постели и думал, не хочу ругаться перед божествами. Пипец, я в материальном мире. Я помню, что я, когда понял, что я в материальном мире, я заплакал. Я вышел на кухню, сидела моя мама, курила с подругой. Я подумал, кто эти люди вообще? Какое они отношение имеют ко мне? И когда я увидел, что они вообще не врубаются, что происходит, я тоже опять заплакал. Они меня стали запихивать в эту кровать обратно, там, типа, иди спи, иди спи. Ну, типа, ребенка. То есть, и я тогда понял такую вещь. Они думают, что я ребенок. И вдруг я стал смотреть на свое тело и понял, блин, да оно детское. Я попал. Я понял, что я попал вообще надолго, лет на 15, на 20. Это была вообще полная труба. Потом я очень любил помойки, ну, потому что на помойке выбрасывали разные вещи, предметы. И, ну, как бы, ну, в детство дети проводят, гуляя. Ну, а где помойка, она интересная, свалка там. Ну, вот была такая свалка, там какие-то предметы, объекты. Я нашел на помойке учебник истории 6 класса. Мне тогда было 4,5 года. И я открыл этот учебник истории 6 класса и увидел в этом учебнике истории 6 класса могилу древнего человека. Сначала стойбище древнего человека, потом увидел могилу древнего человека. Но поскольку у меня в те далекие времена были проблемы с чтением, я лишь различал буквы, я попросил свою тетю, ну, которой сейчас уже нет живых, она была молодой девушкой, которая присматривала за меня, почитать мне, что это такое. Ну, картинки понятно, а что написано, непонятно. И она мне стала, открыла книжку, что там стоянка древнего человека, неандертальца. Я говорю, объясни мне, что это такое. Она говорит, ну, это еще вот люди, когда они были обезьянами. Я думаю, тут это гонево конкретное. Я говорю, а здесь мне прочитаю, что здесь написано. Она открывает книжку, говорит, могила древнего человека, это что такое? Я такой говорю, а что такое? Что такое могила? Объясни мне. Ну, представляешь, да, там девушка должна объяснить 4,5-летнему ребенку, что такое могила. Ну, понимаешь, это могила, это когда тебя хоронят. Я такой говорю, как можно вообще я похоронить? Объясни мне. Я, оно неизменное, вечное. Как можно я похоронить? Она говорит, ну, это не совсем я. Хоронят как бы тело, вот человек умирает. Он как бы как засыпает, потом его как бы закапывают. Я начинаю представлять это на себе. Типа ты лежишь там, раз лопата, два лопата, три лопата, четыре лопата, пять лопата, да, и ты думаешь, меня закапывают. Что-то мне очень не нравится эта схема. Не хочу, чтобы меня закапывали. Я такой говорю, а почему закапывают? Ну, потому что мы умираем. Я думаю... Я думаю, ну все, я попал, точно попал. Тут еще и умирать придется. И я заплакал. Она меня стала успокаивать, потом мама пришла, потом я маме стал спрашивать. Я говорю, что мы что, умрем? Мама говорит, ну не подожди, нет, это будет не сейчас, попозже. Я стал думать, вообще ты не врубаешься? Что значит попозже? Это типа, ну мы вас не сегодня казним, казним вас завтра. Можно? Вы пока погуляете там. Хотите в кино сходить? Сходите в кино. И вот этот момент, смерть, он очень сильно, ну, напрягает живое существо. Но знаете, почему я удивляюсь? Я удивляюсь, что люди, живущие в мире смерти, они вообще это не врубаются. Люди, которые живут в мире смерти, они вообще не врубаются, что они смертные. У них такие долгие бессмертные планы, как будто они живут как боги вечно. А на самом деле они смертные. И вот эти люди, будучи смертными, у них разные представления о безграничном. Причем эти представления меняются. В одной цивилизации они хотят умереть с мечом в руке, чтобы пировать вместе с Одином и Тором. В другой цивилизации они хотят умереть в борьбе за это. Самые страшные люди – это марксисты-ленинисты. Это еще хуже. Они вообще считают, что жизнь – это совокупность химических элементов. И они, знаете, что хотят? Они хотят жить вечно. Фишки с бальзамированием не были. Они хотят, чтобы... Вообще, это целая идея, да? Они хотят, чтобы вот они умерли, их заморозили, а потом их разморозили через какое-то время, там, сделали им пару уколов, и вот они опять живут. И сейчас у них сейчас вообще такие вещи в интернете. Не видели прикольные вещи? Сейчас там, например, делают новые ноги, руки. Сейчас вообще сделали полностью протезированного человека. Есть такой фильм, по-моему, BBC или ну, HBO, англичане. То есть уже... сердце трепанировано, то есть вот сердце, есть уже куча там людей с пересаженным сердцем на батарейках, оно, правда, стоит 300 штук баксов, поэтому это не всем дается. Сейчас биопринтеры, на них будут новые выращивать почки, принтовать органы, то есть ну, сейчас полностью идет такая система, что впервые была пересажена обезьянья голова. Обезьяна прожила с ней немного, потом голова была отторгнута. Но это еще не проблема. То есть, представляете, да, взяли как бы туловище обезьяны и пересадили обезьяне голову. И она прожила какое-то время. Вот. Ну и сейчас там вся эта вот эта братья там этичная, неэтичная. Ну ты типа на войне, типа Вася оторвала туловище, а Петя отстрелила голову. Взяли Петю, Васину туловище, голову пришили. Говорят, Шридхар Махарадж рассказывал историю. Говорят, что такой случай был во время Второй мировой войны. Был один немецкий хирург, ну, скорее всего, он погиб. Но немцы делали операции по пересадке. Немцы вообще очень... круто продвинулись в технологиях, не только в военных, но и в бытовых. И когда немцы делали тяжелую воду в Норвегии, они хотели сделать атомные реакторы для экологической жизни. То есть Гитлер не рассматривал атомную бомбу. Атомную бомбу делали русские и американцы. Гитлер рассматривал производство тяжелой воды и его специальная секретная программа для того, чтобы... сделать реакторы энергетические. Им нужна была энергетика немцам. То есть немцы более лояльно рассматривали энергетику. И говорят, Шридхар Махарадж рассказывает в одной из своих лекций, что он читал в Индии такую статью, что во время Второй мировой войны был один немецкий доктор, который занимался медицинскими экспериментами. И Ну, не только один немецкий доктор. Я думаю, что... А если вы знаете, есть был отряд 312. Не слышали ничего, нет? О, это очень крутая фишка. Отряд 312. А, ну, короче, часть концлагерей была на самом деле биофабриками. И этим занимались очень активно немцы, японцы и русские. Ну, естественно, все проводилось на пленных. И самые крутые были японцы. У них был отряд 311. Это специально засекреченный медицинский отряд, концлагерь, где для того, чтобы солдат выживал, сделали все эксперименты на женщинах, детях, пленных, китайцах. В основном там были китайцы, русские, немножко европейцев. Ну вот, то есть они брали. И, например, там были операции на живых людях, какой, можно ли живому человеку сделать операцию, например, смена печени, там, сердца. Все, то есть были там, например, обморожения, там, потом били палкой, когда там отпадали конечности. Там все это показано. Они все снимали, японцы фотографировали очень скрупулезно. И потом, и там, ну, как бы все должны были офицеры этого отряда принять яд. То есть никто не должен был быть живым. Ну и когда Япония капитулировала, часть, естественно, материалов попала в контрразведку в США. Есть фильм в интернете, очень прикольный. Вообще показано, как там они мучают людей. Ну, то есть, ну, нереально. Я даже вообще не представляю, как можно. Причем там, как там человек режет живого по кускам, а куча врачей стоит, записывает там, типа, так, умер, там, конвульсии такие-то, обморожение такое-то. Так, женщину посадили в газовую камеру с ребенком, бросили такую-то бомбу, симулировали взрыв. Так, женщина умерла там через 7 минут. Интересно, ребенок жил 12. Так, давайте посмотрим с другим ребенком, трехгодовым. То есть вот такие вот исследования. Ну, причем это все там профессора, ученые. Ну, как бы... Что заставляет людей думать, что ты, например, там белорус, немец, русский или китаец, полное дерьмо, что тебя можно посадить в стеклянную коробку и бросать в тебя химические бомбы и смотреть, как ты будешь корчиться? Знаете, что заставляет людей делать? Этика. Потому что этика – это наука, которая сформируется определенными ценностями. Этика прошлого тысячелетия состояла в том, что мясо – это хорошо. Нормально. Этика людоедов состоит в том, что человечное – прекрасно. То есть каждая цивилизация – майя, ацтеки, людоеды, современные русские люди – они определяют свою этику. И в соответствии с этикой этих людей – это нормально. В соответствии с этикой материалистов – это нормально. Соответственно, с этой этикой – это нормально. И каждая цивилизация, она борется за свою этику. Но интересный такой момент, об этом говорит Бхактивинода Тхакур в книге «Татва века. Распознание истины». Он говорит о том, что этика – это то, что люди принимают себе как систему ценностей, когда удаляются от Бога. То есть этика – это некий закон. В доме царит закон любви. Возлюбленные могут даже поругаться. Но попробуй за пределами дома поругайся с кем-то. Скажи кому-то: «Эй, ты!» Близкие люди могут сказать другу: «Эй, ты!» Там пукнут друг по другу. Но как только они находятся дальше, разделены, все это уже не работает. И вот интересный такой момент. Когда мы говорим о божественном, то в божественности только одна этика – это закон любви. Любви, взаимоотношения, где все можно простить, абсолютно все можно простить. Нет того, чего бы не могли простить друг другу те, кто любит друг друга. Мать сыну, например, да, даже предательство. Ну, вообще мы говорим о всепрощении. На самом деле, всепрощение – это определенное как бы обстоятельство, где царит глубочайшая любовь. И с другой стороны, чем дальше мы будем отдаляться от источников истины, чем дальше мы будем отдаляться от Бога, тем больше нам нужен закон, этика, понятия. И вот эти понятия, они диктуются каждой цивилизацией, каждое время, своим временем. И все они, по сути дела, несовершенны, все они ущербны. И вот в этой связи каждая цивилизация, она рождает огромное наследие, она рождает множество книг, мыслей. Вот я встречаюсь, например, с критиком японского кино, такой интересный дядька. Он мне говорит: а вот японское кино, русское кино, там мысли такие-сякие.
Я понимаю, что и половину я даже не знаю. И я думаю, что да, человек очень глубоко, на самом деле, погружен в определенную тему, в определенное восприятие, он кинокритик, он смотрит мир через такие идеи, такие идеи, такие идеи, такие идеи. Я вам задаю вопрос, очень важный. А вы сами во что-то верите? Он говорит, ну понимаешь, мы интеллектуалы, мы интеллигенция. Быть интеллигенцией, интеллектуалом очень тяжело. Интеллигент, по идее, не особо должен во что-то верить. Он должен верить как бы в этику. Ага, я думаю, а в чем идея этих интеллектуалов, интеллигенции? Почему очень важный момент? Почему все великие правители, материалисты боролись с интеллигенцией? Не только с интеллигенцией боролся, там, Ленин, Сталин и так далее. Хотя они сами были достаточно окружены интеллектуальной ситуацией. И вот каждый правитель, который правил миром, он управлял миром какой-то идеей. Ну, либо он был олицетворением идеи, например, культ Раджа Риши, это очень интересный культ. Это культ бога-царя, то, что было на Азии. Царь – это бог. Ну, то, что Ангкор-Ват, все эти цивилизации кхмеров, так далее. Да, то есть там бог – это царь, царь – это бог. Называется Раджа Риши, Дева Риши. И люди даже царя не могли увидеть, на самом деле. Когда ты приходишь, царь – это божество. В алтаре появляется только свыше. И царь даже с тобой не разговаривает. С тобой разговаривает первый министр. Ну, типа, чтобы царь лично что-то не сболтнул. Ну, типа, Рамрай выходит, а он с ним Бхакти говорит. Здравствуйте, мы очень рады видеть вас в нашем храме, Рамрай. Сегодня нас будет дал. То есть, если что, царя даже нельзя упрекнуть, что он что-то сказал не то. И вот эти все культы, ну, достаточно интересная тема, потому что все-таки как бы некое моделирование божественных взаимоотношений в этом мире, они были построено на том, что у каждого лидера либо была идея, либо он сам был идеей. Ну, как бы он сам идея. Живая идея. А интеллектуалы – это свобода маны, сомневающиеся. Это как Декарт. Он говорил, я сомневаюсь. Я, знаете, я сомневаюсь, что вы духовный человек. Но я сомневаюсь, что я духовный человек. Знаете, я сомневаюсь, что вы девушка духовная. Я вообще сомневаюсь, что это духовный фотоаппарат. Я вообще сомневаюсь, что это фотоаппарат. Убери в этом фотоаппарате батарейку, и он станет тут же молотком. Можно забивать гвозди. Поэтому я во всем сомневаюсь. Но Шанкар Махарадж задает Декарту очень важный вопрос. Он говорит, а тот, кто сомневается, существует или нет? Если ты существуешь, потому что если тебя нет, ты не можешь сомневаться. Сомневаться может лишь только тот, кто существует. Если тот, кто существует, существует, то сомнения должны привести его только к одному – поиску истины. Это единственная вещь, для чего нужны сомнения. Потому что если мы задаем вопрос, Бог создал человека, зачем он создал сомнения? Очень просто, что человек истину искал. Хорошо ли, когда человек сомневается в себе? Хорошо, если он ищет истину. Хорошо ли, когда человек сомневается в других? Если он ищет истину, хорошо. Вот основная идея, очень важная идея, почему я хочу это сказать. К тому, что я сегодня об этом слушал лекцию Шрилы Шанкара Махараджа. Книгу пишет. А то продаст и заработает миллион долларов. Но он сначала хотел меня просить деньги на книгу. Но если вы напишете гениальную книгу, вы всегда запомните, нужно писать только гениальную книгу. И главное, выложить ее в интернет бесплатно. Значит, да? Если вы напишете гениальную книгу, выложите ее бесплатно, и она действительно гениальная, ее скачает миллион людей. Сразу же, то есть все сразу, Нобелевская премия, все остальное. Ну, может быть, не сразу, через 50 лет, то ли посмертно, но не важно. Так вот, Я закончу очень важную вещь, потому что мы должны на ней закончить, чтобы прийти к обсуждению. Так вот, оказывается, Шихар Махараш говорит такую вещь. Он говорит, что в Америке люди, которые двигались в сознании Кришны, были хиппи. Хиппи были свободоманами. Это были люди, которые не хотели не существовать ни в какой системе. Он говорит, что с точки юридической точки зрения это неизменно. Потому что с юридической точки зрения каждый человек должен существовать в какой-то системе, и возможность существовать вне системы была только для святых. Только святые имели право садху существовать вне системы. И то, на самом деле, когда садху отрекались от мира, они попадали в ту или иную систему, ну, ценности, знания и так далее. То есть, иными словами, не было тех, кто существовал вне системы, и когда человек хочет существовать вне какой-то системы, он, ну, свободоман, диссидент. Это кажется, ну, например, диссидент, он состоит в том, что я против советской власти. Очень хорошее, да, да, это офигительно. Вы увидели все низменность советской власти. А за что вы, за какую власть? Понимаете, да? Когда человек говорит, я против вот этого, а за что вы? Нет, нет, я только против. А значит, вы ни за что. То есть, понимаете, очень важный момент, да, если вы, например, не коммунист, вот в Америке четкая была очень система, на самом деле, американцы очень, на самом деле, грамотные ребята, они запретили коммунизм. Почему в системе, где, например, разрешили порнографию, запретили коммунизм? Вы знаете? Нет? Ну, как вы думаете? Вообще, знаете историю Пентхауса и Плейбоя? Основатель журнала Пентхаус, это очень известный такой либерал, который судился, ведь как в порноиндустрии в 70-е запретили закон. И порножурналы выиграли огромный суд, это был целый скандал в 70-е. То есть, и они доказали тем, что у человека есть свобода, в том числе и к похоти. Попробуйте нам запретить. Это же естественное чувство человека. Поэтому мы должны использовать, публиковать порно-журнал. Но это, конечно, все было под... Знаешь, это же все бизнес. Одни запрещают, моралисты, а другие говорят. И поэтому, как я забыл, как его зовут, основатель журнала... не Playboy, а... Пентхаус или Хаслер, ну, то есть какой-то... Он был великим диссидентом, считался, потому что он вызвал, бросил вызов... Он сказал, я все равно буду издавать порнуху, потому что это свобода совести. И вот такая у меня совесть. И суд был вынужден признать идею свободы. Поэтому Шридхар Махарадж задает вопрос, свобода от чувств или свобода для чувств? Свобода от жадности, от вожделения, от корысти? Или свобода для жадности, для вожделения, для корысти? От чего вы хотите быть свободны? И поэтому идея свободы мании, на самом деле, которая существует на Западе, она такая достаточно тонкая, эгоистическая, но они запретили коммунизм как явление. Почему? Потому что коммунизм полностью противоречит идее свободы. И поэтому один из величайших мудрецов Индии, атеист Капила, написал в своей книге: самая страшная религия – это вайшнавизм. Потому что вайшнавизм – это Харе Кришна по-русски. Вайшнавизм, он говорит о полной вручении себя Господу, полной стопроцентной зависимости от Господа. И поэтому это самая ужасная религия. Те религии, которые допускают свободу личности, что же дать это вообще сектоведам, они же вообще обрадуются. Махараш рассказывает сектоведам, за что можно потянуть кришнаитов. Ну вот. Понимаете, о чем? И этот атеист Капила написал, что самая ужасная религия – это вайшнавизм. Потому что в вайшнавизме существует полное предание себя души, а поскольку полностью свободы лишают, душа себя лишает особенно всякой свободы, это самое страшное. Но Шридхар Махарадж задает очень важный вопрос. Он говорит, что вы хотите, любви или свободы? Любовь – потрясающая вещь, она делает человека несвободным. Человек по своей природе самодостаточен. Ему никто не нужен. Но стоит только ему влюбиться, как он чувствует себя самодостаточным. Маш, ты где? Сейчас приду. Ой, Петя, а ты где? Понимаете, да, то есть только девушка с юношей начнет встречаться, как вдруг ни с того ни с сего ты должна начать отчитываться. Добрый руку скажи своему любимому парню, я ни перед кем не отчитываюсь. Да пошел ты нафиг, я свободная. Напиши себе в Facebook свободная. Да? То есть удивительный момент. И поэтому Шатан хорошо говорит, нет, на самом деле человек не создан для свободы. Свобода – это единственное условие человека для обретения любви. Поэтому в Писаниях, в Ведах говорится, сначала достигнет духовной свободы. Что такое духовная свобода? Духовная свобода – это свобода от чувств, от влияния на нас чувств, эмоций, амбиций, вожделения, жадности, гнева. То есть мы можем быть в этом мире рабами чувств, но если мы практикуем духовную жизнь, первая наша стадия – это освобождение от чувств и ума. Я напомню, самое страшное чувство – это ум. Это шестое чувство. Ничто так человека не может беспокоить, как его собственный ум. И поэтому Писание говорит, что человек должен непрестанно практиковать медитацию, очищение ума. Непрестанно. Кришна говорит Бхагавад Гите, ман-мана, бхава-мат, бхакто. Ты всегда должен помнить обо мне. Потому что если ты не будешь о чем-то помнить высшем, ты будешь помнить о чем-то низшем. Причем Рупа Госвами, он говорит очень хороший момент. Вот так, чтобы как девушка и парень, молодые, возлюбленные, думают друг о друге, пускай мой ум думает о Кришне. Оказывается, вожделение – такая вещь, не нужно долго концентрироваться на медитации. Буратино закрыл глаза и вдруг увидел тарелку манной каши наполовину с вареньем. Открыл глаза. Буратино опять закрыл глаза и увидел ногу жареной курицы. Опять открыл глаза. То есть Буратино пребывал в медитации, потому что он обладал важным чувством – это голод. Стоит человеку только начать голодать, как он тут же будет думать о еде. Да, поэтому сказано, правильно, человек, у которого вожделение не удовлетворено, он злой. Знаете, да, почему? Потому что это как голод, вожделение, жадность, гнев. Это такие вещи, которые нужно кормить, их нужно удовлетворять постоянно. Если ты удовлетворяешь вожделение, то все нормально, ты добрый. Стоит человеку только не удовлетворить вожделение какое-то время, то он начинает быть раздражительным, злым, капризным. Но есть еще такой очень важный момент. Невозможно тушить пожар бензином. Хотя это чисто тантрический метод. Например, хочешь бросить курить, выкурить 200 сигарет, вытошнись, и потом тебе будет легче. И вот поэтому Писание говорит, что мы должны освободиться от пороков сначала, да? И только потом, освободившись от пороков, мы сможем обрести чувство любви. Но бхакти-йога – это очень важно. Она говорит, как ты освободишься от пороков? Ты не сможешь освободиться от пороков. Займись сейчас преданным служением, и это преданное служение освободит тебя от пороков. Понимаете, да? То есть мы не свободны по своей природе. Душа, она зависима. Мы всегда находимся в зависимом положении. Это наше положение. Мы всегда будем зависеть. Поэтому Писание говорит, как? Мы должны подчинить себя Высшему и через это преодолеть свою зависимость. Потом мы должны помнить, если мы просто захотим отстранить свои чувства с помощью йоги или медитации, то мы можем очистить их только лишь на какое-то время. Йог в пещере. Но Арджуна был йогом на поле битвы. Почему? Потому что Бхагавад-гита призывает нас действовать ради высшей цели. И не просто действовать ради высшей цели, а еще и действовать так, чтобы мы могли предложить и одни, и вторые, и первые, и третьи результаты. Я всегда говорю, вот мы провели сейчас мероприятие, да? По нему пришли результаты. Давайте теперь эти результаты опять предложим. И еще раз, и еще раз, и еще раз. как только он говорит, не-не-не, извини, знаешь, я вот эти результаты сейчас должен понаслаждаться. Я устал, я много работал. Ну, дай-ка я возьму себе наслаждаться по закону, то, что мне положено. Ты сразу падаешь. Я же постоянно на себе провожу эксперименты. Вот. Я уже чувствую, знаете, как доктор, который заболел чумой, сам на себе такой был сериал. Женщина, она сама на себе ставила результаты и писала, да, там, сейчас глючит еще больше, через 2 часа холодеют ноги, еще больше глючит. Ставишь на себе результаты, понимаешь. Вожделение хорошо контролируешь, когда ты его кормишь. Результаты только присвоил себе, все, ты уже пал. То есть, я думаю, что такое бхакти-йога? Это когда человек постоянно должен действовать ради очищения сердца. Он постоянно... Как это сделать? Очень трудно. Очень трудно. Но тем не менее, это возможно. И вот на этой ужасной концовке я хочу закончить свою лекцию, что подытожить ее, да, то есть, ну, мне кажется, что она хаотичная, но на самом деле она очень организованная. Но организовать ее с учительными словами. В силу своей природы человек создает разные мироощущения, который заставляет его думать, что он свободен. Такова природа человека бороться за свободу, ибо свобода – неотъемлемая часть его души. Свобода – единственное, то, что мы можем принести в жертву ради любви. Любовь невозможно не купить за деньги, любовь невозможно купить за сознание, любовь невозможно купить ни за что, любовь можно купить за одну только вещь – свободу. Свобода – это плата за любовь. И поэтому каждый человек по конституции свободен. Но конституция также должна разрешить человеку любить. И вот если человек любит, он тогда отдает все, чем он обладает. И поэтому любить можно только того, кто выше, чем ты. Любить можно только то, что совершеннее, чем ты. И в абсолютном смысле слова любить можно только Бога, только абсолютно. И вот способность любить Бога, на самом деле, безвозвратно, без требования от Бога любви к себе корыстной, это бхакти-йога. И только эта бхакти-йога может позволить человеку распознать истину до конца. Если человек будет верить в этику, в псевдорелигию, в любые социальные идеи, в искусство, в философию, в книги, то мы должны помнить одну такую очень важную, что такое книги. Это много, очень много различных идей. Среди этих идей можно вычленить очень ценные идеи. Но в целом мы можем сказать так, что в особенности современная литература в большей степени это либо свобода мании, либо кайфоризма, либо некого смакования такого интеллектуального. Но мы можем увидеть, что там есть красивый язык, некоторые писатели очень красиво пишут. Некоторые писатели, как Достоевский, пишут очень плохо. Но они ставят очень серьезную тему. А в той или иной степени писания говорят как? Если ты нашел Бхагаватам, тебе не нужны другие книги. Не потому что как бы тебе их надо сжечь. Если ты нашел супертрансцендентную литературу и не поленился обрести внутреннее понимание этой книги, тогда ты будешь самой удачливой душой. Понимаете? Все хотят вот так, ну-ка расскажи мне, в 2 словах. Ну-ка давайте, Харе Кришна, в 2 словах мне расскажите. Все вот так хотят. Один из великих сказал, широкая русская душа, им сузить. А в дурдоме конверты языком клеить учатся до 3 недель. Одно движение, но оно должно быть отточенное, иначе конверты склеиваться не будут. В ПТУ швея-мотористка 3 года. Швея-мотористка 3 года. То есть, на самом деле, когда мы говорим о том, чему учат профессионалов, то мы видим, что на самом деле, чтобы научиться чему-то одному, нужно знать очень-очень многое другое. Вы думаете, что швея-мотористка только швею преподает? Есть швея-мотористка, кто учится? Кто не стесняется, поднимайте руки.
Родные дуры.
Ладно, вас даже туда не взяли. Кто учился в университете? Какая специальность?
Дизайн-реклама.
Для того, чтобы научиться дизайн-рекламу, что ты должна знать? Что еще? Что еще?
Маркетинг.
Видите, как много? А ты знаешь одну очень важную вещь? Ты училась в университете на дизайне рекламы. Ты знаешь, что отдельно дизайнеры, отдельно рекламисты, отдельно копирайтеры. Знаешь это, да? Что люди, которые делают и дизайн, и рекламу, и пишут копирайтерские слоги, таких единиц. Господин президент, я сейчас на лекции. Говорю позже. Так вот смотри, очень интересный момент. Ты училась в университете, да? Скажи мне такое, сколько у вас было на факультете людей? Сколько выходит рекламистов и дизайнеров в университете? Сколько человек на курсе? Ну сколько? Сколько в университете училось? 10 человек, 100 тысяч человек. Больше 100. Каждый год. Почему такая плохая, ужасная реклама вокруг? А сколько в Москве, как ты думаешь, хороших рекламистов? Ну, там, Тёма Лебедев, там, который делает что-то там. Причем, ты знаешь, вот честно скажу, Тёма Лебедев офигительный чувак в России, но в Америке он one of many. Один из многих. Весь город, который называется Нью-Йорк, куда едут художники, рекламисты, имиджмейкеры. И знаешь, кем они работают? Официанты. Актеры, которые едут в Лос-Анджелес, это тоже официанты. Они едут в Нью-Йорк, работают ассистентами. Мой друг, которого зовут Ниранжан Прабху, Никита Чертырижский, который был главным фотографом журнала Vogue, Vogue Magazine. Когда приехал в Америку, он пришел и сказал, я главный редактор, главный фотограф Vogue Magazine Russia. Он сказал, покажи портфолио. Он показал портфолио, ему сказали, ну что, ассистентом даже фотографа мы тебя не возьмем, конечно. Вот. Но, в принципе, есть должность подметать полы в студии, таскать стойки со светом. Посмотрим тебя, годик. Потом, может быть, курку попустим. Он сказал, так я же самый главный, я вообще был фотограф. Ему сказали, понимаешь, ты был там главный фотограф, наверное, в месте, где фотографов было 5 человек, они не умели фотографировать. Ну вот, а это город фотографов. А посмотри на обложки Life, посмотри, какие имена здесь работают фотографами. Поэтому давай начнем с метлы. Он пошел работать на скорую помощь. И постепенно, работая на скорой помощи, приходя в фотостудию, он стал сначала ассистентом одного американского фотографа, потом другого, потом третьего. Потом он через 5 лет сам понял, почему он не фотограф. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что рекламистов, фотографов, режиссеров, поваров единица. На самом деле единица. Если вы думаете, что в мирской жизни, вот видели дядю Вову Плотника на выставке, да? В Америке это называется карпентер. Сколько зарабатывает хороший карпентер, как вы думаете?
Кто такой карпентер?
А вот Плотник.
Джон Карпентер.
Сколько зарабатывает в Америке хороший Плотник? Скажите, на скидку.
Штука.
В час в Америке, это не такого штука. В час сколько зарабатывает хороший Плотник? Скажите, сколько? Вы на скидку.
30 баксов.
Сколько?
30 баксов.
10 баксов?
30.
30 баксов.
Может, 30. 500, может, 500.
500 долларов в час.
Президент не может.
30 баксов один раз.
Если хороший, то 1000 баксов.
Сейчас нет.
Ты намекаешь, что хороший пиджак должен побольше поднять зарплату.
Хороший пиджак не хуже, чем хороший плотник. Значит, серьезно, вспоминайте его estimated price. Вот девушка была близка к реальности, но 30 долларов в час хороший плотник не стоит, конечно. Хороший плотник может стоить 75-80 долларов в час. Когда я жил в Америке, когда пришел русский чувак, я сказал, слушай, там надо по это самое, туда-сюда, там построить перегородки в офисе. Сколько ты берешь? Он говорит, ну, 45 долларов в час. Я говорю, ты что, дурак, что ли? Он такой, да не, не, это я после себя по-дружески, так вообще 60. Я думаю, ладно, чисто ради интереса, что ты мне этот час построишь. Ты знаешь, я понял, что это не трата денег пустую. Они действительно за час могут многое сделать. Он за день стенку ставил полностью. И они строят небоскребы. Работал американский тим на Даше, выставка. Выкатили бы черные ящики на колеса, бам-бам-бам-бам, тын-тын-тын-тын-тын-тын. То есть мы делали ее месяц, она ее бы делали, ну, максимум неделю. Это максимум. В 10 раз меньше людей.
Без проекта?
Нет, с проектом. А без проекта вообще никто не работал.
Это наша фишка.
Нет,
что мы без проекта делаем за месяц.
Я могу сказать одну вещь. Проект на самом деле у нас был. У нас был проект. Просто
он был скрыт. Чтобы усложнить задачу.
Фактически я сделал на проект. И я почти каждый день делаю с проекта. Большая часть, конечно, проекта у меня в голове. Потому что я знаю такую вещь, то, как смотрится в компьютере, то, как смотрится в реальности, это разные вещи. Например, да? Ну, не важно, мы сейчас не об этом говорим, это такой процесс, мы сейчас говорим о другом. Мы сейчас говорим о том, что человек, на самом деле, ну, мы же сейчас не говорим о американских плотниках, мы говорим о другой вещи. О том, что человек, он, почему японская система очень крутая, человек, он гиперосознанный. Вообще человек хорошо что-то не может делать все. Он может делать что-то хорошо. Вот сейчас эпоха. Вот Леонардо мог и петь, танцевать, и там, рисовать и так далее, да? Но человек все равно он может в своей жизни делать что-то, ну, ряд задач хорошо. И на самом деле мы говорили о другом, о нашем духовном качестве, что если в университетах огромное количество людей, которые так и не стали дизайнерами, рекламистами, мы не говорим топовыми, даже хорошими. Если киновузы выпускают огромное количество режиссеров, вы знаете, что в России огромное количество хирургов выходит каждый год. Ну, некоторые из них максимум могут отрезать там ногти. Ну, хирурги, которые там сердца пересаживают, да, меняют их в мире и весы. То есть мы говорим о чем? То есть среди огромного количества профессионалов, даже в западном мире, где очень много востребованы подходы к профессиональной деятельности, у нас открылся американский пончик на Красной площади. Я говорю молодежи, которые там работают, вы что, сюда пончики жрать устроились? Они такие,
нет.
Я говорю, тогда продавайте. Если вы не жрете пончики, значит продавайте их.
Ну, там висят, то есть сидит такого количества людей, вот.
А Писание говорит,
среди большого количества людей, которые предались Кришне, вряд ли один. Почему? Потому что на самом деле стать преданным не так просто. Вот чем больше я с этим соприкасаюсь, тем больше я понимаю, что это очень такая очень недешевая вещь. Нифига не дешевая. И так мне казалось. Это очень сложная вещь. И вот свобода такая опасная штука на самом деле. Свобода во всем, в появлении, чему мы посвящаем себя, чему мы отдаем свое сознание, что мы видим, какие идеалы, что мы читаем, как мы живем, как мы двигаемся. Это на самом деле очень важный момент. Вот единственное, что можно сделать, очень легко спастись от врагов. Это можно сделать самому. Гораздо труднее спастись от друзей. Это очень трудно. Но спастись от себя может получить только Господь. И поэтому Бхагавад-гита говорит, ты самый большой враг сам себе. Нет такого врага, величайшего врага, как ты сам. Столько, сколько ты сам себе причинил геморрой, никто тебе не причинит. Но ты же можешь быть самым великим другом себе. Ты полностью способен изменить все вокруг. И есть только две вещи. Это воля, желание и усилие. Воля, желание и усилие. И вот писания разные говорят. Йога писания говорят, что воля, желание и усилие берется человеком из предыдущего сокрытия, из его целеустремленности. Но вайшнавские писания говорят, что воля, желание и усилие — это то, чем может наградить Господь смиренную душу. Только очень смиренная душа может обладать подлинной волей, желанием и усилием. Предавшаяся душа. Вот на этой радостной ноте я закончу сегодняшнюю лекцию о том, что мы все должны стремиться обратиться к Господу, стяжать, чтобы Он наделил нас силой и желанием и дал нам волю исполнить наше служение. Вот это вот на пути бхакти очень важное. Потому что имперсоналисты считают, что нужно просто прилагать усилия и все. Но это недостаточно. Прилагать усилия недостаточно. Нужна гости милость Господа. А милость Господа, она приходит от преданных и через смирение. Вот поэтому мы должны всегда думать о том, как обрести милость Господа, как обрести благословение вайшнавов. Если вайшнава спрашивает, how are you, он говорит, as you keep me, как ты меня держишь при себе, так и я. Хори Гурая Намо.